Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Сегодня самые актуальные проблемы современности будем обсуждать с отцом Даниилом Рябининым, руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Отец Даниил, здравствуйте!
Здравствуйте!
Для начала предлагаю поговорить про такую грустную и страшную на самом деле тему. Это увеличение подростковой преступности. Свердловскую область захлестнула волна детского насилия, подростки калечат сверстников, забивают прохожих насмерть и все это выкладывают в интернет. На самом деле это очень и очень страшно. Самый, наверное, такой важный эпизод и самый первый, который в связи с этим приходит на ум, это, конечно же, убийство инвалида в Березовском. В Рефтинском тоже инвалид пострадал, но его избили. Просто сильно избили. Mm-hmm. И нападение было на ветерана Великой Отечественной войны, совершено подростками тоже, опять же. Естественно, что тут же журналисты, специалисты все кинулись задаваться вопросом, откуда же, почему всплеск такой вот немотивированной жестокости в подростках, а судья, которая разбиралась с делом убитого инвалида в Березовском, считает, что причины как раз кроются в тяжелой экономической ситуации в стране. Родители перестали заниматься детьми просто потому, что им надо денег зарабатывать на семью, содержать, и на работу уходит больше времени, а на уже как бы на семью, на детей не остается. А что вы думаете по этому поводу?
Да, Мария, действительно, это такой актуальный сейчас вопрос. Но мне кажется, что тема такой агрессивной среды, детской преступности, это тема актуальна не только для вот каких-то последних дней, но и в целом, в принципе, по России и вообще в мире, наверное, это явление очень активно сегодня как-то проявляется. Мне кажется, что вообще, в принципе, сегодня современное общество очень агрессивное. Вообще просто какой-то некий такой культ агрессии существует. И эти случаи, они, наверное, являются проявлением ярким того, как эта агрессия вот у людей не совсем, может быть, сознательного возраста проявляется. Но вот то, что комментирует судья о тяжелой экономической ситуации в стране, ну, как-то я, наверное, не совсем с этим соглашусь. Во-первых, по двум причинам. В чем, собственно говоря, тяжелая экономическая ситуация в стране? Все-таки повальных увольнений или снижения заработных плат все-таки у нас нет.
Ну как, у нас вроде как кризис в стране все.
Но он все время кризис. То есть мы живем во время, когда
кризис меняет
другой, да. И период этих санкций, он нескончаемый. Это понятно, но в целом ситуация обостряется, усложняется, но нельзя сказать, что это 91-й год сегодня. Да? Слава Богу, как-то наше правительство сегодня старается предпринимать какие-то меры для того, чтобы повальных жестких экономических проблем не случалось. Ну, эта ситуация, этот вопрос, наверное, сложный, есть регионы разные, но, по крайней мере, то, что мы можем сказать для крупных городов-миллионников, куда, в общем-то, и стараются поехать люди для того, чтобы заработать себе средства на жизнь, на пропитание и на удовлетворение своих потребностей. Поэтому мне кажется, все-таки вот так критично говорить об острой, сложной экономическом положении в стране, наверное, нельзя.
Ну, а может, это хотя бы один из факторов?
Да, вот я о чем и хочу сказать, о том, что действительно это есть, и это можно назвать неким фактором, но все-таки вопросы воспитания, они нам не должны ограничиваться или оправдывать свое невежественное отношение к детям или невозможность их воспитывать вот этими сложностями. Ну, как-то это очень глупо. Кстати, я не занимаюсь ребенком, потому что я все время на работе. Ну, извините меня, найди тогда время. Либо, ну, это грубо, конечно, но тогда не рожай детей. Зачем рожать детей, чтобы воспитывать или не воспитывать, или чтобы они в дальнейшем вели себя как там подонки и делали вот такие просто зверские дела. В целом, как я понимаю, ситуация имеет целый ряд проблем в отношении такого явления, как детская агрессия. Вот, и вот это какая-то некая детская жестокость, подростковая жестокость. Это, безусловно, воспитание атмосферы внутри семьи. Это любой здравомыслящий человек, хоть сколько-то знакомый или незнакомый с психологией семейных отношений, скажет. Это и тот формат вот, некой жизни, который предлагается для нас сегодня современным обществом. Вот я еще раз повторю это слово, что современный мир, он агрессивный. Эта агрессия, она везде. В кино, видеоиграх, которыми увлекаются современные подростки, в социальных сетях, ведь это все выкладывается сейчас не куда-то там. Вот как я специально зашел в интернет, посмотрел, почитал эти новости о тех, кто в Рефтинском, да, совершил это преступление, скажем так.
Да там просто очень жестоко инвалида избили, да, но, собственно, тоже ничего хорошего.
Да, и выложили в соцсети, там, ВКонтакте, да, и он говорит, этот подросток, я там не выкладывал на Ютубе, да, в общем-то, просто ВКонтакте.
Все это делается вот просто не, даже там не в плане ответственности, да, что ты совершил преступление, так ты его как-то скрой, но нет, это выставить на показ, просто поржать, потому что, да, я тоже посмотрела, зачем, да просто поржать, ничего себе поржали.
Да, ну и опять же, как-то вот за счет людей или там каких-то ситуаций, которые намного тебя слабже, что-то доказать кому-то или показать. Но опять же, это вот, ну, какая-то детская психология, нехватка, наверное, действительно воспитания, каких-то правильных жизненных установок. Но вот эта агрессия, она везде, и понятно, что человек, который находится в этой атмосфере, он как-то пытается, приняв ее как некую жизненную позицию для себя, и являть в своих действиях. Вот как с этой жестокостью и агрессией современной человеку бороться? И мы, кстати, как-то говорили о музыке, которая довольно-таки пошленькая и во всех смыслах, да, и вот такое девиантное поведение у современного поколения, у современного человека рождает. Ну, я не знаю, это очень сложный вопрос, но это некий, наверное, целый культурный пласт, который сегодня вот так вот обрастает, в том числе вот таким неким агрессивным поведением, которое проявляется в действиях таких детей.
Но тут еще вот самое страшное, мне кажется, что детская подростковая жестокость, это явление, оно не новое ни для психологии, ни для церкви.
О чем и речь, о чем и
и
речь.
И мы уже все как-то, ну, более-менее выработали какие-то механизмы, как справиться. А вот новое веяние, это делать что-то ради лайков. То есть кто-то лезет на крыши, те же самые руферы, да, которые гибнут пачками, срываясь. Кто-то, ну вот, к сожалению, кто-то вот сверстников избивает ради тех же самых лайков. И что с этим делать, пока вот непонятно.
Пока непонятно, да, и это новое явление, новое веяние, и опять же, такая вредоносная вещь, как интернет, она вот порождает новые формы агрессии, девиантного поведения, новые формы каких-то совершенно диких вещей, которые были немыслимы там несколько, там, 10 лет назад, например, да, когда ни этих, такого явного расцвета социальных сетей и всего того, что сейчас мы имеем, не было, и просто ни у кого не было желания, да и телефонов, на которые можно было записать видео и просто это выкладывать. Хотя, да, действительно так, что вопросы там подростковой жестокости, они были всегда, в общем-то, какие-то более-менее понятные меры регулирования этого есть. С агрессией надо как-то бороться. И понятно, что это вопросы и школьного воспитания, это и вопрос семейного воспитания. Безусловно, внутри семьи все это формируется. И недаром сейчас вопросы семьи, семейных ценностей, они стоят очень остро в современной российской действительности. Потому что и преступность среди молодежи, и иные какие-то формы, которые просто подрывают устои настоящей нашей действительности, они имеют своим корнем вот ту семью или там, где человек за кем-то не доглядел. Поэтому, безусловно, сегодня вопросы семьи остаются и являются актуальнейшими, и на них нужно обращать внимание. И церкви, и государству. Понятно, сейчас есть разные программы государственной поддержки семьи, но тем не менее и в крупных городах, и в регионах нужно как-то вот какое-то иметь особое отношение к семье.
На самом деле вот очень хочется мне сейчас задать вопрос, что делать, но я прекрасно понимаю, что никакого ответа на него я сейчас не получу, да и это действительно невозможно, но самое главное, мне кажется, что мы сделали, это обозначили проблему, ну не только мы, конечно, но и те журналисты, которые об этом пишут, и дальше с этого уже можно начинать думать о том, собственно, что с ней делать и как ее решить. Ну что ж, дорогие друзья, далее перейдем к более легким темам, а поговорим далее мы с вами про необычный квест. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Так, далее у нас про необычный квест. В поселке Шувакиш недавно прошел квест для детей и подростков «Наши в городе». Он был организован местными казаками вместе с обществом инвалидов, юнармией и другими общественными движениями. Нескольким событиям он был посвящен, в том числе и памяти жертв теракта в Беслане. В частности, спецназ там показал захват заложников. И, собственно, ну квест и квест, все бы ничего, но вот, допустим, жительница Беслана Эмма Тагаева, у которой в результате теракта в 2004 году погибли муж и два сына, в разговоре с журналистами раскритиковала подобную инсценировку. Далее цитата. «Мне больно слышать, что такая инсценировка была. Конечно, нужно говорить о бесланской трагедии, нельзя ее забывать, но эксперименты проводить я против. Тем более вовлекать в эти эксперименты детей. Это в любом случае психологическая травма для них». Конец цитаты. Отец Даниил, вот как вам такие способы сохранения памяти о Беслане?
Слушайте, ну да, слово «Беслан» и «бесланская трагедия» для нас это просто большая беда и кровоточащая рана. И об этих трагедиях, об этих событиях, которые пережили дети, люди, их родители, мы не забудем никогда. Это понятно. Это большая скорбь, это большая трагедия. И это одна из тех ран, которая будет болеть. И болит сердце каждого россиянина. Каждый переживает об этом, кто знает об этой трагедии. Но в целом, опять же, то, что было представлено там. Знаете, я опять зашел в интернет для того, чтобы посмотреть некие подробности тех организаторов, кто там, собственно говоря, принимал участие, как это все было сделано. В общем-то, как мне показалось, в данной сценировке, в целом, тех мероприятиях, которые проходили, ничего не было такого, чтобы могло обидеть или кого-то оскорбить. Я не знаю, ну, помимо воспоминаний бесланской трагедии, хотя при этом там все такие положенные детали были соблюдены, и минута памяти, и, как я понимаю, молитва была совершена, потому что там присутствует и ну, некая такая атмосфера религиозно-православной среды. Там,
ну, казаки, да, принимало участие.
Ну, я смотрел фотографии, да, там где-то вот как-то это все в такой, какой-то некой такой традиционной нашей православной культуре сделано, в общем-то. Помимо этих мероприятий, там было что-то связано с инсценировкой, постановкой других исторических событий, связанных там с войной, с переходом через Альпы, еще чем-то там. То есть, в общем-то...
Ну, то есть, все собрали просто в одну кучу, видимо.
Все собрали в одну
могли,
кучу,
такую солянку сделали.
Не так давно была бесланская трагедия, об этом вспоминали. Проблемы...
1 сентября вот как раз мы вспоминали про это.
Да, проблемы терроризма сегодня являются вопросом насущным и просто одной из современных бед. И об этом надо говорить, и не только рассказывать, но, мне кажется, и что-то нечто подобное. Потому что сложно сказать, что там этой бедной женщине из Беслана рассказали журналисты. Как известно, возможно, что-то и перевернули с ног на голову, и поэтому такая реакция, тем более человека, у которого постигло такое большое горе, было. Но при этом есть инсценировки неких там крупных побоищ, и у нас там у каждого, наверное, были участники и погибшие в годы Великой Отечественной войны.
Да, целые клубы существуют исторической реконструкции, которые
реконструкции.
Занимаются
и,
ну, этим.
Понятно, что это было совсем недавно, а то было давно, но в принципе-то люди-то гибли так же. Ну а как по-другому говорить о проблемах терроризма сегодня? В целом, это важные мероприятия, которые сегодня воспитывают сплоченность, общий дух, понимание настоящих проблем. Видите, у нас получается из крайности в крайность. То, значит, там дети, которым нечем заняться, там идут
инвалидов
и избивают, да, инвалидов, пинают его там пяткой по лицу, значит, да, и снимают на камеру, выкладывают в интернете. Либо вот там юнармейцы, это вот наши ребята, с которыми, в принципе, я знаком с нашего района, которые там в 16-18 школе участвуют, а вполне себе люди, которых воспитываются патриотически высокие чувства.
Попробовали что-то сделать, так эти тут раскритиковали.
Да, вот вы там, значит, вот казаки опять там что-то там напридумывали. Ну, что критиковать-то? Наоборот. Люди делом занимаются, они инвалидов бьют.
Ну и вот подводя краткий итог обсуждению, но ничего, вот мы сейчас здесь поговорили, да, обсудили, ничего страшного мы такого не увидели. Ну а в конце выпуска мы поговорим про новое здание филармонии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Так, ну и еще одна тема у нас осталась. Так, новое здание филармонии. Правительство Свердловской области подвело итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской государственной академической филармонии. Победителем конкурса стало бюро ирако-британского архитектора и дизайнера Захи Хадид. Специалисты предложили экспрессивную форму здания, которая хоть и не впишется в существующую застройку, но будет привлекать внимание. А порадоваться бы тому, что у нас в городе будет такое красивое и хорошее здание, которое, возможно, даже одной своей формой внешней привлечет в город туристов, но нет. Ради застройки этого, постройки этого футуристического здания будут снесены пятиэтажные здания, то есть людей оттуда расселят, и часть парка. Отвечая на вопрос, обязательно ли все сносить, директор Свердловской филармонии Александр Калатурский сказал: да, можно было бы выбрать для строительства другое место, где больше пространства, но в нашем деле, как в религии, намоленное место. Отец Даниил, вот вам, как к вам, как к жителю города, вопрос. Видели вот это вот здание, которое напоминает такую, ну, какую-то инопланетную тарелку, вот в ее таком...
Да, фото смотрел.
Да, в общем таком народном представлении. Вот вам как?
К этим архитектурным новшествам современным отношусь довольно-таки скептически. Меня больше привлекает что-то, нечто, некие сооружения, построенные в более классическом стиле. А то, что наш город Екатеринбург, его современный облик, он, мне кажется, изуродован многими зданиями, различными постройками, какими-то совершенно странными стекляшками, которые все критикуют, безусловно. А особенно центр, он вот совершенно как-то выглядит дико.
Эклектика.
Да, как-то вот и то, и все, и 50-е. Слушайте, ну я не знаю, вот если бы спросили меня, что бы я выбрал, либо этот проект, либо там было еще несколько фотографий чего-то более такого классического, ну, для филармонии, наверное, да. Но знаете, привлечет ли это туристов? Ну, каких туристов, которые хотят посмотреть на такое здание?
Ну, почему бы нет? Вот я, когда первый раз фотографии увидела, мне почему-то сразу же вспомнилась Астана, то есть там вот у них просто, это же город в степи, по факту, они пригласили туда очень много различных архитекторов, и эти архитекторы с нуля выстроили город, и там очень много зданий такой необычной формы, например, там Назарбаев в центр в виде глаза, там библиотека в виде яйца, вот это вот байтерек, чупа-чупс, как ее местные называют, вот эта вот конструкция. Вот мне кажется, вот это здание, оно как раз вот в архитектуру Астаны-то бы вписалось, но никак вот не у нас в городе.
Ну да, у нас в городе как-то с трудом, да и при том, что говорим о строительстве храма, сразу же возникает проблема. А вот как в стиле,
да, вот...
и где, да вы что, как же вот это вот, значит, на пруду, да вы что? Это же там умереть, не встать.
У меня сразу такой вопрос возник, что а сейчас вот, вот эти вот формы обнимашек будут пруд-то, вот пойдут активисты еще раз, вот эту пятиэтажку, которую сносить.
Вот пятиэтажку,
там,
да, надо обнимать.
Да, опять будут обнимашки-то, я бы вот сходила даже, наверное.
Вот, знаете, неизвестно, может быть, жители этой пятиэтажки переселят в более комфортное жилье с лучшими условиями, чем
вряд ли, конечно,
живут там. Ну, современный, может быть, дом, современной инфраструктуры, в отличие там от той хрущевочки, в которой они сейчас там обитают. Но мы не знаем, да. Если же это будет улучшение условий, тогда не пойдут. Если ухудшение, то пойдут. Ну, где вот эти все люди, которые очень сильно радеют за вырубку там двух кустов в центре города, и вот сейчас вот эта вещь, совершенно никому непонятная, как она будет вообще здесь. Даже кто-то там из представителей на сайте, на портале, где я тоже эту всю новость смотрел, пишет: неизвестно, как эта постройка будет выглядеть под полутораметровым или метровым,
да,
слоем снега.
Снега,
да? То есть это все будет забавно, и будет ли вообще. То есть, насчет туристов, вы знаете, ну, конечно, наш город как туристический центр развивается, и это важный момент во всех смыслах для нашего общества, для нашего города, но, ну, может быть, привлечет, но как-то здесь надо смотреть.
А может и нет.
А может быть и нет, да, то есть никто в данном случае здесь ни в чем не уверен. Надо ли это в центре города, тем более с тем, что опять нужно кого-то куда-то выселять, и с этим, как известно, у нас
так больше... часть парка же еще выселит. Ладно, люди, может быть, их и переселят, но вот часть парка, его на самом деле жалко. И потом, почему в случае с Русской Православной Церковью и со строительством собора Святой Екатерины аргумент «это намоленное место» не работает, а по отношению к филармонии работает? Смотрите-ка, никто пока таких резких заявлений не делает, никто никуда не бежит какие-то обнимашки устраивать, никаких протестов.
Да, видимо, как-то это... Все все подостыло. И, ну, понятно, что по каким причинам такие активные протесты были настроены против строительства храма, да?
Огромнейшая волна протестов против храма. И вот теперь мы, собственно, видим на этом примере истинную сущность, истинный посыл вот этих вот протестов. Протестовали не против, как люди там говорили, что не впишется в архитектурный облик, храмов много, а на самом деле ключевое это слово было храм. Протестовали вот против этого. Да, вот.
Но мы, тем не менее, нашему городу желаем процветание во всех смыслах, в культурном, чтобы новые решения в нашем городе, в том числе архитектурные, возникали, паломников и туристов привлекали, и будем надеяться, что большее количество храмов в нашем городе будет возводиться, в которых будут люди и возносить молитвы, и созерцать что-то культурное.
Да, спасибо вам большое, отец Даниил, за участие в программе. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» принимал участие руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин, а программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».